«Ра!» — негромко протянула она, сама не зная почему. «Ра!» Немедленно, хотя показалось недоверчиво, ответило пространство. Александра еще раз сделала глубокий вдох и снова уже громче произнесла, нараспев «Ра!» «Ра!» Стены снова собрали звук и вернули к ней. «Ра!» Вновь пропела она уже совсем громко, прислушиваясь к тому, как звук ее голоса перемещается со звуком, отраженным от стен. «Ра!» Колеблется, вибрирует и словно наполняет ее саму энергией и светом, проникающим даже сквозь опущенные веки. Она открыла глаза. В камере было по-прежнему темно. Полежала немного молча и снова закрыла глаза. «Амон! Амон!» Нараспев произнесла она пришедшее в голову магическое имя Бога. «Амон!» Звуки волнами поплыли по камере, отражаясь от стены, как будто усиливаясь. «Амон!» «Амон!» Снова повторила она, растягивая звуки и все больше увлекаясь этой забавной игрой, как когда-то в детстве в лесу, сложив ладошки рупором у рта, кричала «Эй!», вслушиваясь, как эхо перекатывается по верхушкам деревьев и убегает в неизведанную и оттого манящую даль. «Ом-ман! Ом-ман!» Импровизировала она, вспоминая звуки, которые издавала Нуфринка во время медитации. Ей показалось, что звуки, один, словно направленный наружу в пространство, бесконечный и всеобъемлющий, а второй, нисходящий, проникающий внутрь, начали жить своей собственной жизнью, перекатываясь по камере и превращаясь в почти неслышимые вибрации. «Хум!» Протянула она, и голова вдруг стала ясной. Мысли, будто угомонившись, начали замедляться, а потом и вовсе, как шелуха, отлетели в сторону. В теле появилась необычная легкость, такая, будто его не было вовсе. «Сэ-ши-ши, сэ-ши-ши, сэ-ши-ши». Вдруг донеслось до нее ритмичное шуршание или подрагивание колец на хвосте гремучей змеи. Она замолчала и прислушалась. Показалось, что камера наполнилась движениями. «Слуховые галлюцинации», — попыталась успокоить она себя. «Сэ-ши-ши, сэ-ши-ши, сэ-ши-ши». Звуки не затихали. Что-то происходило вокруг. Но что? «Сэ-ши-ши, сэ-ши-ши». Она открыла глаза. Над саркофагом в лучах мягкого света склонились два существа. Одно в прозрачно-светлых, другое в прозрачно-темных одеждах. Из их глаз исходило изумрудно-зеленое сияние. «Зачем ты пришла сюда и обратилась к Создателю времен и жизни?» «Я не знаю», — промелькнула у нее растерянная мысль. «Тогда вернись к подобным себе». Существа начали отдаляться. «Не вернусь, пока не узнаю, зачем я пришла и зачем нужна моя жизнь», — упрямо подумала она. Существа приостановились. «Она полна сомнений. Значит, она твоя?» Темное существо еще немного отдалилось, уступая место светлому. «Я не понимаю, о чем вы?» — приподняла она голову. Существа переглянулись. «Сомнения рождаются от того, что единая во все времена священная истина, проявляясь в человеке, раздваивается на белое и черное, добро и зло, душу и тело, правду и ложь, — ответило темное существо. Собственный дуализм люди назвали дьяволом, и оттого возненавидели друг друга и самих себя, — продолжило светлое существо. «Ты говоришь непривычное и страшное», — прошептала она. «Привычки и страх. Чувства, которые мешают людям быть счастливыми и свободными». «Ты знаешь, что такое свобода и счастье?» — спросила она. «Ты можешь узнать здесь». «Где я?» «Во Вселенском храме мистерий». «В сокровенном месте поиска истины», — поняла Александра. «Похоже, она знает скрытые значения слов», — темное существо глянуло удивленно. «Искавшие истину и истину обретшие тоже знали». «Моисей и Иисус», — поняла она. «Да, Муса и Иса», — подтвердило светлое существо. «Ей известен истинный смысл имен», — темное существо посмотрело одобрительно. «Ты находишься в месте второго рождения, откуда выходят великие посвященные. Истина живет здесь точно так же, как Бог и правда живут в душах людей, а дьявол и ложь в их телах. Здесь воплотились первый царь и первая владычица».
«Осирис и Исида», — беззвучно прошептала она.
«Да, Осара Сет, которую вы, люди, также называете Исис, и еще множеством других имен», — добавило темное существо. «Потом появился их сын Хор, и вышли многие другие, которых люди приравняли к богам или назвали пророками и гениями. Все они приходили, чтобы через правду проявлять истину, и приносили божественные откровения и абсолютные принципы».
«Почему же люди не захотели все это познать?»
«Познать или признать?» Темное существо снова приблизилось. «Голосом правды говорит совесть, но люди пленены материей. Жажда власти и богатства порождает многоликую ложь, которая проявляется через слова», — добавило светлое существо.
«Так было всегда?» — беззвучно спросила она.
Существа снова переглянулись. «Было время, когда люди не умели лгать, потому что не умели скрывать свои мысли. Мысли роились над головами и разлетались в разные стороны, и каждый мог их понять, когда смотрел в глаза другому».
«Мы называем глаза зеркалом души», — подумала она. «Зачем же нам дали слова?»
«Чтобы сохранить знания, принесенные великими посвященными. Но однажды появились те, кто прятал глаза и говорил лживые слова, чтобы получить больше, чем другие. Каждый из лживых хотел властвовать и иметь свой народ. Именно они разрушили гармонию, смешав языки, уничтожили проязык и разделили людей, когда те стали строить Вавилонскую башню. А потом они же придумали ложный миф про Бога, который решил обуздать гордыню людей, стремившихся к нему».
«Зачем одним людям дана власть над другими?»
«Знание пути, проявлявшееся через мудрость, принесенную посвященными, лживые и лукавые подменили на власть, которая стоит на силе и обмане и питается страхом. Власть им нужна лишь для того, чтобы, распоряжаясь жизнью и свободой других, сохранить богатство в руках немногих».
«Сейчас многие считают богатство залогом свободы», — подумала она.
свободы властвовать над другими и исполнять любые желания тела, но не духа. В действительности человеку нужно лишь то, что он взял бы с собой при кораблекрушении.
Так что же такое свобода?
Хочешь узнать?
Да?
И у тебя нет страха? Ведь обратного пути может и не быть.
Я хочу узнать.
Тогда лети. Оба существа вскинули руки вверх.
«Я не умею!» — хотела крикнуть она, но вдруг почувствовала, что медленно поднимается над собственным телом, оставшимся в саркофаге,
и вверху нет больше тяжелых каменных сводов, а есть только свет, изумительный и манящий. «Ты всегда умела, но просто забыла. Все люди когда-то умели», — донеслось до нее. Она летала неистово и жадно. Летала так, словно не могла надышаться, как человек, вынырнувший из-под воды или вырвавшийся из душного затхлого подземелья, жадно глотает ртом вольный воздух, милее от свежести и запахов, от невообразимого буйства красок, которыми небесный художник радужной кистью раскрасил все вокруг. Тело осталось где-то там, внизу, но у нее не было печали от расставания с ним. Она была лишь колебанием воздуха, голубоватым контуром, который то расширялся, когда она парила, то сжимался, когда она стремительно набирала высоту или устремлялась вниз. И не было разницы между падением и взлетом в бесконечном пространстве. Не было печали и переживаний, а была только радость и свет, в лучах которого она купалась. Пространство сияло и переливалось каплями солнечного дождя, кружившегося вместе с ней и обтекавшего ее невесомыми прикосновениями, полными удивительных, неведомо знакомых ароматов, проникающих в каждую клеточку ее полупрозрачного тела. Она закинула голову и увидела лучистый небесный глаз, с любовью наблюдавший за каждым ее движением. «Ты прекрасна, как сама природа!» — шепнуло пространство. А солнечный дождь, завихрившись, бережно подхватил невесомое тело и понес вверх, все выше и выше.
«Я дух? Или одухотворенность?»
— восторженно спрашивала она сама себя, пронзая пространство и наслаждаясь гармонией, в которой не было места горечи переживаний, утраты и измен, не было страхов и сомнений, вражды и ежеминутной необходимости делать выбор между правдой и ложью, искренностью и лукавством.
«Это и есть счастье», — поняла она. «Счастье — свободный полет над обыденностью и суетой. Счастье живет во мне самой, потому что я сама счастье. Как я могла забыть?»
Она раскинула руки и начала парить.
«Я могу взлетать и опускаться, как в детских снах, и никто не сможет прервать полет. Я могу лететь, куда хочу, потому что моя свобода скрыта во мне самой. Значит, я сама свобода. Как я могла забыть?»
Вытянув руки над головой, она снова устремилась ввысь.
«Выше! Я хочу еще выше! Еще! Еще! Вверх к этому теплому свету, такому манящему и желанному. Я стремлюсь к нему, жаждая получить и подарить любовь, потому что я сама любовь. Как я могла забыть?»
Прижала руки к телу и устремилась вниз, туда, где виделась темно-синяя, подобно вечному пути лента Нила, и ослепительно-белые, похожие на звезды, ромбики пирамид со сверкающими в лучах солнца, как маяки, золотыми пиками пирамидионов.
Так вот, какими они были. Или будут?
Вокруг, насколько хватало взгляда, простирался изумрудно-зеленый покров с островками пустыни.
«Как же прекрасна Земля!» — восторженно думала она. «Это прошлое или будущее?» Это будущее, прошлое, поняла она. Пусть полет не кончается никогда. Раскинув руки, снова начала парить. Надо возвращаться. Увидела, как пирамида раскрывает треугольные лепестки, как лотос, навстречу солнечному свету, чтобы принять обратно ее или солнце, которое и есть источник жизни, единый для всех, щедро дарующий жизнь всему без разбора, разумному и неразумному, доброму и злому. Смогу ли я, вернувшись, сохранить в себе все то, что нашла здесь? Засомневалась она на мгновение. Но если вдруг не смогу, тогда зачем жить? Да будет так. Я возвращаюсь, и это мой выбор. Вытянув руки вдоль тела, она нырнула вниз. Александра открыла глаза. Камера царя, освещенная изумрудно-зеленым светом, была пуста. Она собралась уже вылезти из саркофага и даже поднялась, но ощутила неожиданное тепло, а потом и легкое жжение между бровями. Недоуменно потерла лоб, но жжение не прошло. А когда отняла ладонь от лица, увидела появившийся в глубине камеры неяркий столб лазоревого света, а в нем словно прорисованную тонким лучом женскую фигуру в накидке, сотканной из множества крошечных звездочек огоньков. Прозрачный покров обнимал тело, которое светилось сквозь тончайшую ткань, подрагивало и переливалось, а складки легкой накидки слегка колыхались. Женщина беззвучно приблизилась. Александра, все еще не веря происходящему, неотрывно смотрела на фигуру, ожидая, что будет дальше. «Я есть все, что было, есть и будет», — тихий голос послышался, а может, возник у нее в голове. «Исида», — поняла Александра, почувствовав, как из глаз неожиданно и обильно потекли слезы. Свечение вдруг потемнело до синего цвета. Все люди лица скрывают, боятся взглянуть друг на друга, узнала Александра тревожный голос. Жалость во всех сердцах, не на кого положиться. Повсюду день начинается со лжи. С кем говорить мне теперь? Говорить мне теперь, мне теперь. Звуки заметались, отражаясь от каменных поверхностей, и впитались в стены. «С кем говорить мне теперь?» — шепотом повторила она. «Скажи, ты знаешь, как найти истину?»
«Истина непознаваемая,
услышала в ответ. «Именно в этом тайна и залог бесконечности ее познания. Истина скрыта в душе, правда в мыслях, ложь в словах. Правда в мыслях, ложь в словах. Зачем я пришла и зачем нужна моя жизнь? Каждый сам ищет ответ, но узнает перед уходом, когда окидывает мысленным взором прожитую жизнь. Немногие знают сразу, но помни, я всегда рядом. Всегда рядом. Силуэт на мгновение стал ярче, а потом начал меркнуть и исчез, будто растворившись в пространстве. Александра открыла глаза. На душе было так забыто спокойно, будто все внутри, как по мановению волшебной палочки, вмиг пришло в состояние равновесия и гармонии. «Наверное, у меня сейчас на лице блаженная улыбка», — подумала она и провела тыльной стороной ладони по еще влажным от слез глазам. Поднялась и огляделась. Камера царя, освещенная изумрудно-зеленым светом, была пуста. Немного кружилась голова, в которой, казалось, еще сохранилось воспоминание о полете. «Надо на свежий воздух», — решила она, вылезла из саркофага и поспешила вниз к выходу. Дорога назад показалась намного короче. Первый коридор, второй. Куда-то подевался деревянный настил, вместо которого к выходу вели каменные ступени. Но она даже не удивилась. Ступени так ступени. И вот, наконец, последний проход. Александра вышла из пирамиды и с наслаждением вдохнула воздух, который показался ей наполненным свежестью, как после грозы. Гафира у выхода не было, а Нуфринка и Палпалыча тоже. «Где же все?» Она спустилась вниз, посмотрела по сторонам и даже зажмурилась на мгновение. Но видение не исчезло, обернулась. Белоснежная пирамида, устремившаяся к небу отполированными гранями, и золотой блеск пирамидиона наверху. Именно такую пирамиду она видела с высоты. Снова повернулась. Храм из белого камня рядом, а за ним начинающийся прямо у кромки плато город, утонувший в свежей, словно только что омытой дождем зелени пальм и цветущих деревьев. Да и вокруг пирамиды зеленая трава, обрамляющая каменные плиты, и цветы яркие и сочные, и никого вокруг, ни одного туриста. Она обогнула пирамиду и поспешила вниз к сфинксу. Уже издали увидела множество людей в разноцветных одеждах, собравшихся перед статуей. Дорога в этот раз показалась короче. Подошла ближе, с изумлением отметив, что лицо сфинкса не повреждено, и что оно все-таки женское, красивое, одухотворенное, хотя по-прежнему таинственное. Приблизилась к первой группе людей, мужчин и женщин. Головы мужчин были непокрыты и гладко выбриты. На головах женщин легкие накидки. Под дуновением ветерка ткани их просторных одежд слегка колыхались, переливаясь на солнце и непрерывно меняя цвет, и оттого казалось, что и сами люди находятся в непрерывном движении, будто отрываясь от земли и затем снова опускаясь. Александра подошла еще ближе. Несколько человек повернули головы в ее сторону. В их взглядах не было удивления, страха или настороженности, только бесконечное доброжелательное внимание. «Вы говорите по-английски?» — почему-то спросила она того, который стоял ближе всех, высокого, худощавого, с широко поставленными миндалевидными глазами, делавшими его похожим на жрецов с древних рельефов. «По-английски?» Беззвучно переспросил мужчина, внимательно глядя ей прямо в глаза, но она его услышала и поняла, нисколько не удивившись этому. Английский — один из многих древних языков, которым пользовались наши предки во времена, когда не было общего языка, и люди не умели читать мысли друг друга. Вслух пояснил ему другой, загорелый, голубоглазый, на неизвестном ей языке, но она и на этот раз все поняла. Иногда на нем поют, хотя он, к сожалению, недостаточно мелодичен. Словно извиняясь, вступила в разговор стоящая рядом молодая смуглая женщина с прекрасными мягкими чертами лица. «Я знаю одного почтенного человека, который любит петь именно на английском языке и делает это удивительно забавно», — обвела взглядом стоящих рядом, на долю секунды задерживаясь на каждом из них. Все вдруг начали улыбаться, так будто увидели и услышали поющего, и Александра, когда женщина посмотрела на нее, тоже увидела и услышала. Колоритный седовласый старик с гитарой в руках, возникший перед ее мысленным взором, самозабвенно распевал песню из репертуара «Битлз». «When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be». Когда изображение исчезло, Она заметила, что женщина смотрит на нее выжидательно. «Меня зовут Александра», — сказала она уже по-русски. «В ее прекрасном имени есть имя Великого Ра». Поняла мысль сразу нескольких человек вокруг. «Я из России», — зачем-то пояснила она. «Из России? Из России?» — мысленно переспросили они, но она снова услышала. Так называлась одна из многих стран во время большой вражды, когда миром правили лживые, и весь мир был поделен границами, подумала женщина, и все дружно закивали. «А разве России больше нет?» — удивленно спросила Александра. «Нет стран, обнесенных границами», — мысленно ответила женщина. «И нет враждующих религий. Хотя страны, в которых жили наши предки, и мы сами в предыдущих воплощениях, продолжают существовать в памяти и душе каждого из нас. Мы помним и чтим древние традиции, носим старинные имена, когда хотим. В дни традиционных народных праздников надеваем прежние одежды, но каждый из нас волен жить там, где хочет, исповедовать то, что ему нравится, и делать то, что захочет, если это не приносит вреда другим. Так много веков назад, по окончании последней войны, решил Вселенский совет мудрейших, во главе которого стояла Великая Мать. Ты, наверное, пришла из пирамиды?» Александра кивнула. «Все больше пришельцев появляется оттуда в последнее время, и все они задают...» Женщина смущенно улыбнулась. «Немного странные вопросы». «Чем необычные их вопросы?» «Тем, что ответы на них уже были даны тысячи лет назад, но почему-то оказались забыты». «Пришельцы возвращаются?» «Не все. Возвращаются самые сильные, те, которых зовет голос».
«Какой голос?»
– удивленно спросила Александра. «Голос истины. Ведь каждый в жизни должен выполнить то, что ему предначертано».
«Зачем вы собрались здесь, у сфинкса?»
«Сегодня день весеннего солнцестояния и праздник Великой Матери».
«И что вы ожидаете?»
«Явление небесной дуги Хепри».
«Радуги?»
– уточнила Александра. «Дуга Ра появляется в полдень», – пояснила женщина.
«Но радуга бывает только во время или после дождя?» –
удивилась Александра. «Ты права. Скоро будет праздничный дождь».
«В пустыне?»
– хотела спросить она, но удержалась, вспомнив увиденный повсюду зеленый покров.
«А ты останешься или вернешься?» –
спросила женщина.
«Вернусь».
Чуть помедлив, ответила Александра. «Что еще ты хочешь узнать?»
«Что будет с Россией?»
«С Россией? Ты действительно хочешь знать?»
«Да».
«Ну что ж...» Женщина протянула руку. «Смотри мне в глаза».
«Смотри мне в глаза»,
— сказала серьезно и взяла ее ладонь.
«Теплая и мягкая», — отметила Александра.
Карие глаза женщины начали менять цвет, посветлели и превратились в изумрудно-зеленые, и Александра вдруг почувствовала себя и ее одним целым, как будто соединились два сосуда, и содержимое одного стало перетекать в другое, как будто информация из компьютера в компьютер, успела подумать она, чувствуя, как цифры, образы и картинки запечатлеваются в ее мозгу.
Глава 7. Робкие лучи утреннего мартовского солнца, словно примериваясь к скорой работе, ощупывали грязные сугробы по краям дороги, ведущие от ворот к двухэтажному дому с обшарпанными усадебными колоннами. Хмурый охранник на входе, завидев нетерпеливо крякнувший невидимым спецсигналом черный лимузин с тремя одинаковыми буквами в номерном знаке, и цифрами, совпадающими с кодом региона, торопливо, даже не сверяясь с записью в заявке на пропуска, нажал кнопку открывания ворот, на ходу бросил напарнику, чтобы тот скорее звонил главврачу, и выскочил наружу, изобразив преданность и всегда готовность на лице, помятым, беспокойным и коротким ночным сном. Машина, клацнув по асфальту шипованными колесами, поехала по обрамленной старыми липами и тщательно очищенной от снега дороге, покрытой россыпью сезонных морщин, закамуфлированных ледяными вставками из утрамбованного за зиму снега. Остановилась у парадной лестницы центрального входа. Задняя дверь лимузина распахнулась, и оттуда неожиданно проворно выскочил крупный мужчина, который, торопливо шагая через ступеньку, направился ко входу, где у двери его уже ожидал человек в белоснежном халате.
«Ну что, Вадик, как Сашенька?»
«Как прошла ночь?» — встревоженно пробасил гость, приобняв главврача и дружески похлопав его по спине.
«Пока без изменений», —
нарочито спокойно ответил тот и толкнул входную дверь, пропуская гостя вперед. Александра приоткрыла глаза и снова зажмурилась. «Почему такой яркий свет в камере царя?» — недоуменно подумала она.
«Ну что, Вадька, не очнулась еще?» — вдруг услышала знакомый голос.
«Какой Вадька? А где Ануфринка? Неужели снова галлюцинация?» — решила пока не открывать глаза.
«Да нет, Алеш, спит пока, Сандрочка».
«Кузя? Откуда он в пирамиде?»
«Слушай, Вадь, можешь ты в конце концов объяснить, что происходит?»
Действительно, Кузин голос заставила себя лежать неподвижно.
«Сам, что ли, не видишь? Летаргия?»
«О ком это, Вадик? Обо мне?»
«Поподробнее можешь объяснить?»
«Летаргия — состояние патологического сна, сопровождающееся ослаблением физиологических проявлений жизни, значительным понижением обмена веществ, угнетением или полным отсутствием реакции на раздражение», — усталым монотонным голосом начал объяснять Вадим. «В легких случаях наблюдаются лишь неподвижность, ровное дыхание и расслабление мышц, глаза при этом закрыты».
«Все правильно, Вадька объясняет».
«Я и сам вижу, что закрытые. У Сашеньки какой случай?»
«Легкий. Значит, все-таки обо мне».
«А ты уверен, что легкий, а не хуже чего?»
— обеспокоенно пробасил Кузя.
«Говорю ж тебе, Алеш, по всем показаниям легкий. Слава богу. А чего уснула?»
«Видишь ли, Алексей...» В голосе Вадика появились менторские нотки. «Причина возникновения летаргии наукой пока не установлены. Обычно она наступает внезапно, чаще после тяжелых нервно-психических потрясений, и также внезапно прекращается.
И сколько же она будет так спать?»
«Приступ может продолжаться от нескольких часов до дней, недель и даже лет».
«Каких лет? Ты что говоришь?»
«Говорю, что случай легкий», — успокоительным тоном сказал Вадим.
«И что будешь делать?» — спросил Кузя.
«Ты с каких пор методикой лечения стал интересоваться?»
«С тех пор, как ты меня с ней познакомил, медицина вошла в мою жизнь и преследует неотступно», — пробурчал Кузя.
«Больной, находящийся в состоянии летаргического сна, должен находиться под наблюдением медицинского персонала».
«Находится?» — спросил Вадим.
«Находится», — согласился Кузя. «Рекомендуется покой и симптоматическое лечение».
«Покой соблюдается?»
— голос Вадика стал строгим.
«Что ж, по-твоему, мне уйти надо?»
«Просто говори потише, а то от твоего баса стекла дрожат».
«А кормить ее как будешь?» — уже в полголоса спросил Кузя.
«Приню возможности накормить больного, применяют парентеральное питание и витаминотерапию. Капельницу видишь?»
«Вижу».
«Тогда чего переживаешь?»
«Ну, может, ей надо чего? Сашенька рыбку любит и красное вино».
«Насчет рыбы обещать не стану, но вина в раствор добавить могу», — хмыкнул Вадик.
«Вадька не может без приколов».
«Ты мне лучше расскажи, что же там все-таки в Египте произошло?»
Александр затаил дыхание, прислушиваясь.
«Да что там рассказывать, бред какой-то. Все рассказывай. Я ведь чувствовал, что она в тему слишком уж увлеклась. По грани начала ходить».
«Да бред какой-то», — повторил Кузя. «Детективная история. Иван Фомич мне недавно с докладом звонил. Он свое собственное расследование провел. В то утро Сашенька с индивидуальной группой в пирамиду пошла, а какой-то американец, который вместе с ними вроде как должен был пойти, в
шахту лифта в гостинице неподалеку упал.
— Это Питер, — вспомнила Александра. — Значит, действительно погиб.
— А Иван Фомич-то твой откуда знает? У него в той гостинице делегация наших писателей жила, которую он собирался с утра тоже в пирамиду сводить. Но Сашенька и с ней еще четверо до открытия в пирамиду отправились.
— Да, действительно отправились. Александра начала восстанавливать события в памяти.
— А через час вышла оттуда и на глазах Ивана Фомича сознание потеряла. Хорошо он туда уже с писателями подтянулся. Она на камне лежит, ни на что не реагирует, только губами беззвучно шевелит. Туристы какие-то из автобуса выскочили, настойчиво предлагали свои услуги по доставке. Вертолет прилетел, тоже Сашеньку увезти хотел. Какая-то азиатка там с французом была.
Николай Клэр? Откуда?
Иван Фомич говорит, чуть потасовка не случилась, кому ее в больницу везти. Хорошо наших писателей много было, отстояли. А Иван Фомич, в общем, молодец он. Со мной сразу связался. Ну, а я частный самолет организовал для эвакуации на родину. А дальше ты сам все знаешь, сразу к тебе. Сколько она еще проспит-то? Трагическим голосом спросил Кузя. И как у нее с психикой-то потом будет?
Да, задумчиво протянул Вадим. Александра почувствовала его пальцы на своем запястье. Ее ресницы предательски дрогнули. Заметил или нет? «Слушай, Алёш, есть одно радикальное средство для пробуждения?» В голосе Вадима неожиданно послышались смешливые нотки.
«Какое?» — нетерпеливо спросил Кузя. «Говори, я все, что надо, сделаю. Если там лекарство какое редкое надо купить, то о деньгах даже не беспокойся».
«Думаю, надо больную поцеловать».
Заметил. Воцарившееся молчание свидетельствовало о том, что Кузя размышляет, пытаясь понять, шутит приятель или говорит серьезно.
«Ну ты что, сказки в детстве не читал?» — со смехом продолжил Вадик. «Какие сказки? Брось придуриваться!»
«Как какие? Про спящую царевну?»
«Слушай, Вадим, мне не до шуток сейчас!»
«Как знаешь, а я бы поцеловал», — тихо рассмеялся он. «Смотри, какая красавица! Хотя ты, брат, пожалуй, на царевича не тянешь. Хм, может, все же мне поцеловать?»
Александра, немедленно открыв глаза, увидела, что Вадик и Кузя отпрянули, потирая лбы. Их вначале растерянные лица вмиг озарились улыбками. «Мальчики, так что вы там говорили насчет рыбы и красного вина?» — спросила она, протягивая им руки.
Эпилог. Александра и Николя смотрели на вершину Великой Пирамиды, жаждущей прикосновения первых солнечных лучей. В утренней дымке рождался новый день, такой же, как и миллионы дней до него, но каждый раз иной, неповторимый. Они ожидали восхода небесного светила, творящего жизнь, и дарующего свет и тепло всему без разбора, разумному и неразумному, доброму и злому, великому и ничтожному. Раздавшийся звонок неугомонного мобильника был не кстати.
«Привет, Кассандра, ты где?»
Несмотря на ранний час, голос Ануфриенко в телефонной трубке был бодр. «Сам как думаешь, Саша?»
«Думаю!»
Он замолк, видимо, пытаясь срочно заглянуть на тонкие планы.
«Ладно, не мучайся, побереги силы для участия в битве экстрасенсов. Я сейчас смотрю на сфинкса и пирамиды с крыши дома Гудды».
«Опаньки!» — восторженно воскликнул Ануфриенко. «Я ж говорил, Египет не лечится!» В его голосе послышались довольные нотки. «Рожаешь в декабре?» — неожиданно спросил он.
«В феврале».
«А ты откуда знаешь, что рожаю?» — спросила она удивленно.
«Родишь в декабре», — уверенно сказала Ануфринка. «Могу даже назвать точную дату», — самодовольно добавил он. «Как мальчика-то назовешь?»
«Не мальчика, Саша, девочку», — поправила она и бросила смеющийся взгляд настоящего рядом Николя.
«Не может быть». «Ты уверена?» — растерянно спросила Ануфринка после паузы.
«Асей назову».
Она сделала вид, что не поняла вопроса.
«Асей! Ты уверена?» — переспросил он.
«Что Асей назову?» — весело уточнила она. «Уверена?»
«Что девочка, а не мальчик. У тебя должен быть мальчик!» — настойчиво сказала Ануфринка. «Сама знаешь, почему».
«Конечно, знаю, Саша. И ты тоже знаешь». «Только боишься самому себе признаться, — Александра чуть помедлила, — что в эру Водолея правильно обустроить планету смогут только женщины, — рассмеялась она.
Тишина в трубке известила о внезапном сбое в линии мобильной связи.
«Ты согласен, дорогой?
— нежно посмотрела она на мужа.
«Я согласен на девочку, милая, но только с бантиком!»
Николя счастливо улыбнулся и обнял ее за плечи.
«Николяша, должна тебя огорчить. Обычно девочки рождаются без бантиков. Бантики им потом повязывают».
Александра прижалась щекой к его плечу.
«Voilà le soleil! А вот и солнце!»
— восторженно воскликнул он. Они замолчали, не желая прерывать торжественную тишину праздника воскресенья. Им казалось, что стоят они на самой границе времени, за которой начинается новая эра. На востоке вставало солнце. Солнце всегда встает на востоке. Москва, Каир, Париж, 2005-2007 годы. Читал Иван.